объединимся минуты молчания, пошлем мысли блага этому миру, которому сейчас очень трудно. Мы все проходим великое испытание. Помолчим. Посвятим нашу сегодняшнюю встречу двум очень важным понятиям – свободе воли и огненному очищению. Великая любовь и мудрость Творца управляет механизмом событий космического творчества. События цепляются одно за другим в строгой последовательности, и великая справедливость контролирует и обеспечивает правильность хода жизненного потока. Посреди всей этой совокупности пребываем мы с вами, пребывает человек, наделенный необъятной властью задавать направление движения этого грандиозного часового механизма эволюции. Но власть эта дана человеку лишь в том, что касается его самого. О предстоящем событии огненного очищения планеты мы говорили с вами на прошлой встрече. И сегодня продолжим эту беседу. О предстоящем огненном очищении в учении живой этики и в литературе теософской сказано много и повторено многократно. И неудивительно, ведь речь идет об одном из самых важных событий планеты и земного человечества. Собрав наиболее ценные высказывания об огненном очищении, можно уже представить себе это великое событие, уяснить его значение и разобраться в сути воздействия его на людей, с тем, чтобы лучше осмыслить, сердцем понять и внутренне каждому из нас подготовиться к столь важному неизбежному событию в истории планеты. «Великое огненное очищение приближается», писала Елена Ивановна. «Потому так важно очищать свое мышление и сердце и стараться ассимилировать пространственные огни». В истории планеты огненное очищение не впервые посещает нашу Землю. Вы знаете, что подобные явления происходят на смене рас, и было их уже несколько. Так в последний раз оно прошло в Атлантиде при переходе от четвертой расы к нашей пятой расе. Тогда было очищение водою. Тогда в волнах океана погиб целый древний континент Атлантиды. И великий потоп отразился в памяти всех народов Земли. Так будет и в наше время перехода от пятой расы к шестой. но очищение будет огнем. Оно предсказано мудрецами древности и мудрецами наших дней. И современные ученые наблюдают стремительный рост космических излучений из Млечного Пути на нашу Солнечную систему и Землю. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз, когда я вам докладывал о замечательной работе известного русского ученого Дмитриева. Также учеными установлено, прислушаемся, учеными установлено, что эти излучения влияют на всю биосферу Земли. Предуказанный космический огонь уже постепенно входит в нашу жизнь и несет возрождение планете ее человечеству, очищая планету от злобы, несовершенства, грязи и хлама. В будущем наша планета, насыщенная прекрасными высокими вибрациями, создаст уникальную возможность построения красивой, гармоничной и счастливой жизни земному человечеству. Но путь к этому лежит через очищение, через море огня, через избавление от всего злого и несовершенного. Елена Ивановна так оценивает наше время. Она говорит: время, переживаемое нашим земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом. И этот переход совершается на смене рас. Так шестая раса сопровождается космическими катаклизмами. Такое очищение необходимо, чтобы молодая раса могла успешно развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу изменения наклона земной оси. Сейчас ученые очень определенно отмечают это отклонение, которое все продолжается и грозит катастрофами. Именно шестая раса должна начать новую веру и тягости на этот период подготовления. Великое огненное очищение началось. Я об этом говорил в прошлый раз. 1996 год. Учеными это подтверждено. Есть начало великого огненного очищения. И смотрите на происходящее, на природу и на события, которые мы переживаем. Поэтому так важно нам с вами, понимая происходящее, очищать свое мышление и сердце. В прошлый раз многие спрашивали, что же нам делать. Если великое огненное очищение началось, нам надо сознательно, активно, самоотверженно помогать великому процессу очищения и начинать каждому самого себя очищать свое мышление, свое сердце и стараться ассимилировать эти великие пространственные огни, трансформировать их, то есть делать то, о чем говорит учение живой этики. На смене рас всегда дается великое откровение. И, как всегда, лишь люди, сознание которых уже принадлежит к следующей ступени развития или грядущей расе, сознание которых принадлежит уже грядущей расе, лишь эти люди могут вполне воспринять огненное учение, даваемое братством. Остальные воспользуются, насколько смогут. Все по сознанию, все добровольно. Каждый сам отмерит себе, что он может воспринять и в жизнь внедрить. Также нам не нужно думать, что все остальные расы будут уничтожены. Лучшие будут спасены, и некоторые могут даже процветать. Лишь отбросы человечества, отбросы, мешающие и не могущие идти с эволюцией, уйдут или окончательно выродятся. Ну, последите о событиях. Газеты, телевидение, радио. Ни дня, чтобы где-нибудь не было бы столкновения поездов, автобусов. Где-то дом не взорвался бы, где-то землетрясение не настигло бы. Идет великое очищение земли. Поймем это и не будем жить вчерашним днем. Изменим наше сознание и наше сердечное восприятие. Время, в котором мы живем, время необыкновенное. И говорит Елена Ивановна в своих письмах: законы космические незыблемы, и все, не идущее в ритм с эволюционной трансмутацией, все это взрывается, и как отбросы ввергаются в великую космическую переработку. Пусть задумаются люди над происходящим на поверхности планеты. Так сказано в письмах Елены Ивановны. Армагеддон, прогрохотавший в тонком мире 18 лет и принесший на Землю Вторую мировую войну, закончился победой сил света в октябре 49 года. Елена Ивановна писала своим многочисленным корреспондентам о грандиозном клубке проблем Земли на высшем, над неведающим этого человечеством. Это ужасающее духовное падение людей, это предательство и огненное очищение неотвратимо. Неотвратимы катаклизмы и зарождение шестой расы и строительство новой жизни. Все это неотвратимо в соответствии с великими законами космоса. Сегодня, на пороге нашего дня, встала проблема огненного очищения, когда очищающий вихрь проносится над планетою, сметая все злое, несовершенное, и преображая оставшихся для лучшей жизни на Земле, о которой мечтает все человечество. О грандиозности переживаемого времени може судить по следующим строкам. И знакомой вам книги я только напомню. «Грани Агни-йоги», том 3, параграф 93. Там сказано: возрастание интенсивности волн космического огня пойдет стремительно. Кто устоит, все слабое перегорит. Тысячекратно лучей владыки возрастет сила и покроет всю землю от края до края. И лик его в этих лучах будет явлен многим. Матерь мира взольет лучами своими планету, сливая их с лучами владыки Майтреи. Готовьтесь оставить земные дела. Духовный доспех воинов света преобразится и засияет мощью лучей и огней от Матери Мира и Владыки Майтреи ишедших. Утроится их мощь. По сердцу приемлемость света огня. В готовности будьте. Урочен момент и молниеносен своей быстротой. Предупреждаем, дабы равновесия не потеряли. Смятения будут. Кто сможет помочь мятущимся толпам и объяснить космичность момента? Ринуться к тем за спасением, кто света утесом подобен, среди бурунов и прибоя космических волн будете стоять, возвышаясь над общим смятением множеству. Утесы мои, башни духа, света столбы примут мощь устремленных лучей, становясь как бы распределителями пространственного напряжения огненных волн. Трудное время, грозное время, великое время, чудное время, сияющее время для зрячих и ждущих прихода, и счастье, и радость для близких моих. Им указую пребыть в напряжении полной готовности. Момент всепланетной значимости необычайной. Возможно обращение ко множествам, чтобы успокоить смятение и объяснить, кто же другой сможет выполнить это. Условие первое. Равновесие полное и спокойствие духа. Мы тоже в твердыне готовы в равновесии, и оно непоколебимо. Готовность на всех планах, великое ожидание в готовности напряжения духа, время суда и решений. Но судья каждый сам над собою, и сам же решающий, и приговор выносящий. Примет меня или отвергнет, тем и решит жребий свой. Тьма не имеет во мне ничего, и потому тьме подойти будет не с чем. Но имеющий свет подойдет. Им, хотя бы искру имеющим, им помогите ко мне подойти. Так сказано в гранях Агни-йоги. Каждый из нас, здесь собравшихся, каждый человек за многие свои воплощения на земле, каждый сложил сам свое сознание, сложил из разных энергий, энергий разных уровней, проявленных им во многих жизненных ситуациях. разные качества этих энергий отложились в нашей чаше накоплений соответствующим качествам сознания. У каждого человека свой уровень сознания, им заработанный. Потому сознание людей сложено из светлых энергий гармонии и созидания, а у многих из темных энергий злобы и разрушения. Космический огонь созвучен только со светлыми энергиями сознания. Если человек себя очистил постом, молитвою, если пребывает он в высоком духовном состоянии, его светлые энергии сознания созвучны с космическим огнем, и он переживает мгновение просветления. Он видит эти огненные светлые энергии, золотистым дождем на него сыпящиеся, и он обязан трансмутировать их и дарить дальше своим собратьям. Каждый из нас, получающий, должен давать дальше. Но темные энергии, они выгорят, как антиподы космического огня. Потому так важно очищать наше сердце и мышление наше. С другой стороны, восприятие или ассимиляция пространственного огня существенно поможет в процессе преображения нашего сознания. Потому становится важным для каждого сердечное доверие учителя. В будущее возможно будет войти только этим доверием, значит, восприятием огня пространства и трансмутацией его. Великое огненное испытание проходит ныне человечество. Огненные энергии одних воскресят, обновят, дадут жизнь, других же сожгут или явят ряд следствий противоположных. Все зависит от каждого человека, все зависит от созвучия ауры человека и трансмутации космических огней. Тьма во тьму отойдет, свет к свету, все по созвучии вибраций, смешения больше не будет, и зависимости больше не будет. Тех, кто от света, от тех, кто от тьмы, дабы тьма пожрала бы сама себя, уйдут негодными, негодные, и с ними вся тьма. В этих суровых и чеканных словах оповещены радость и приговор близкого будущего, сложенного в себе каждым человеком своими деяниями прошлого. Будет и радость, и печаль, ибо света и тьмы в людях достаточно. И учение жизни, огненная йога, указывает на четыре категории людей. Первая — приближенные, уже сотрудничай, ющие с великим братством. Вторая — знающие и принимающие сердцем учение и претворяющие с радостью в жизнь его. Этим категориям людей огненное очищение будет в радость. Третью категорию составят те, у кого в сердце хотя бы малейшая искра света сокрыта. Им надо будет помочь подойти к учению, ведь оно будет порогом к будущему. ведь только через учение проложена дорога в будущее. И четвертая категория людей, людей от невежества и тьмы, это света в себе не имеющие. Узнать их можно по отсталому сознанию, по озлоблению и преступлениям, по потухшим сердцам и деградированным личностям. Незавиден их удел. Многим придется начать свой космический цикл развития сначала. В чем же будет радость в будущее вошедших? Только ли радость сохраненной жизни? Прежде всего, это будет радость преображения нашего сознания, ибо восстановится справедливость на земле, и умы тех, кто будет жить в конце Кали-юги, в начале Светлой юги, их сознание пробудется и будут так же прозрачны, как хрусталь, так говорят Вишну-пураны. Ибо человечество принят огненное крещение. Что значит принять огненное крещение? Что это значит? Огненное крещение означает духовное преображение. Духовное преображение или ассимиляция чистого огня пространства. При огненном крещении происходит открытие тех или иных нервных центров. Не будем пугаться, будем спокойны. В учении все сказано, будем читать и выполнять советы данные. Все это предстоит нам. Раскрытие нервных центров отделить человечество новыми способностями, которые помогут перестроить жизнь на планете заново. Можно выделить три периода будущих событий. Первый период – период огненного очищения, в который Земля уже вошла. Человечество сейчас находится под мощнейшим воздействием пространственных огней. Вы последите, ну просто телевидение, когда о погоде сообщают. Пятый день подряд. Третий тип погоды. А что значит третий тип? Это мощнейшие электромагнитные бури. И каждый по-своему переживает это. Раньше было так. Второе, первое, третье, опять второе, первое. Теперь подряд. На прошлой неделе 5 дней подряд третья. Теперь опять 5-й день третья. Какие мощные бури. Не зря ученый Дмитриев нас предупреждал. 96-й год – исключительный год по огненным явлениям. И человечество сейчас находится под мощнейшим воздействием пространственных огней, находится в поисках понимания происходящего в жизни, в поисках путей выхода из тупика жизни. Происходящее перевернет все наши представления о жизни и ценностях, перевернет весь одичалый уклад жизни человечества. В этот период, переживаемый нами, часть людей будет пребывать в борьбе и страданиях, в мучительных поисках выхода и через страдания возродиться. Часть будет пребывать в восторге познавания и роста, в огненном устремлении и служении, и часть погибнет в катаклизмах, как не соответствующая новым условиям жизни. Поведение большинства человечества в период катаклизм будет паническое. Сложившаяся система жизни и государственность с ее промышленным укладом придут в расстройство. Второй период. Это время осознания уже прошедших событий, когда сознание оставшихся будет перестраиваться в эволюционном направлении. Перестроившиеся продолжат жизнь. Кроме духовных сложностей будут и заботы чисто материальные о пище, о тепле, о крови, о захоронении ушедших. Через какое-то время обнаружится полная неприспособленность больших городов к новым условиям жизни. Так появятся новые проблемы расселения жителей и жизнеобеспечения их. И, наконец, третий период. Время сотрудничества с силами света. Сотрудничество в строительство нового мира и новой жизни. Наступит третий период с появлением светлых водителей человечества. Тогда часть проблем прояснится, появятся новые энергии, новые возможности жизнеустроения. Этот период имеет начало осознания переустройства жизни под водительством великих учителей и не имеет окончания в обозримом будущем. У кого есть Нострадамус, почитайте, он дает годы. Я их вам не буду повторять, потому что все меняется, все течет. Но он говорит о недалеком будущем. Вы спросите, когда это будет? Великий Владыка сказал: «Сроки в моей руке, в моей мощи ослабить катастрофу, чтобы спасти большее число людей». Так сказано в учении света. Елена Ивановна немного конкретизирует срок. Она говорит: «Но в конце этого столетия грозные симптомы появятся, и судьба наших землян и нашего земного дома будет зависеть целиком от наших общих усилий отвратить такое страшное бедствие новым осознанием высокой силы психической энергии». То есть те огненные мощные потоки, нами усвоенные и трансформированные, могут спасти и помочь нашей земле легче пережить трудное время. Вишну Пураны указывает срок астрологический, когда Солнце и Луна, и Тишья, и Юпитер будут в одном доме. Сатья-юга вернется. Но такое сочетание планет возможно раз в каждый год. А в Библии есть слова: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Много намеков на сроки, но, как всегда, точные сроки для большинства неизвестны, потому как никогда становятся актуальны слова учения, что вы ждали нежданно любой момент и пребывали в готовности. Что же делать ныне нам? Нужно очищать свое мышление и сердце. Нужно принять огненное крещение. Мы сможем этим стать сотрудниками сил света. Нас ждут, на нас рассчитывают, и нам отмерен каждому посильный труд из той громады работы, какую надлежит выполнить на пути к лучшей жизни. Нам надо готовить себя к величественным событиям огненного очищения. Нам надо ныне повседневно работать над изжитием наших отрицательных качеств характера. Как только человек изменит свой внутренний мир, все вокруг него полностью изменится, ибо будет все восприниматься нами по-иному, будем на все смотреть иными духовными очами. Поймем это. Звезды контролируют, звезды направляют воздействие кармы. Механизм кармического колеса устроен мудро. События цепляются одно за другим в строгой последовательности, обеспечивая правильность хода великого механизма. И посреди всей этой совокупности пребываем мы, наделенные необъятной властью задавать направление движению этого грандиозного механизма закона причин и следствий. Свободная воля человека творит его карму. Но власть эта дана человеку лишь в том, что касается его самого. Законом высшим запрещено навязывать свою волю другому человеку. Механизм событий может как вознести, так и низвинуть человека. Конечный результат зависит исключительно от восприятия, от собственной позиции человека. Я с вами делюсь своим понятием, но каждый из присутствующих полностью свободен воспринять или отринуть услышанное, по-своему его себе разъяснить. Мы свободны, и мы каждый свободой воли своей творим свою карму. И будем знать, что часовой механизм творения устроен не из жесткого материала. Напротив, его отдельной части — это суть живые существа и полные сил жизнеформы. И именно поэтому общее впечатление от их действия столь грандиозно. Все это дивное творчество жизни служит человеку и лишь ему одному, оказывая ему помощь, если только он сам не мешает тому, занимаясь расточительством веренной ему власти или находя ей ложное направление, мешающие эволюционному развитию человечества.
Учение говорит, только сознающий красоту
избранного пути может приобрести пространственный огонь. Формула «идти с космосом напряженным ритмом» дает лучшее понимание жизни. Еще учение говорит, космос и воля наша символизируют утверждение бытия. И свобода воли есть только та великая возможность проявления духа человеческого. Во всем пространстве один путь, и закон космоса является для сущего одним. Творчество намечено для всех утвержденных жизней и всего пространства. Дух человеческий, идущий и ищущий простор, имеет уявленные дальние миры, скажем, где доступное может стать доступным, и лишение может стать достоянием. Потом направим волю в беспредельности во всей ее красоте. И в тяжкие дни космических переустройств все так напряжено. И когда светлые силы входят в правление, то космос насыщается обратными воздействиями. Так наши силы насыщают пространство. Это книга «Беспредельность». А когда светлые силы входят в правление, это то, о чем я вам говорил на прошлой лекции, что Солнечная система, наше Солнце, Уран и Юпитер, начиная с этого года, активно вступили в исправление, содеянное земным человечеством. И эта коррекция, она нами уже ощущается. То есть светлые силы входят в правление, и космос насыщается обратными воздействиями. Земное человечество свою биоту отравило, воды, землю, воздух отравило. Космические сознания, высокие духовные силы помогают сейчас Земле в очищающем процессе. Незнающие спросят, в чем же сказывается Армагеддон, если все вертепы по-прежнему являют существование? Пройдемся по Риге, сколько вертепов, и все продолжают существование. Но следует сказать, что все люди почувствовали битву, но каждый по-своему. Сама напряженность вертепов указывает на каждую усиленную сущность стремления, потому нужно очень чутко отнестись к человеческим качаниям. Следует не смеяться над бедностью сознания, но не подавая вида, терпеливо двигать ее к образу достойному выражения. Ту же терпимость нужно проявить при всех уродствах. Закон свободной воли не разрешает приближаться к ближайшим действиям. Но сейчас условия планеты изменились, нормы закона напряжены. Мы должны изыскать меры близкого руководства, бережно напрягая сущность свободной воли. Этим задачам посвящена вся наша деятельность. Даже малейшее нарушение свободы воли ведет к разветвленным последствиям. Сочетание условий кармических с возложением поручений можно сравнить с хождением по канату. «Потому советую бережность», — говорит учение. Свобода воли. Перед этой проблемой останавливаются в раздумии великие мыслители, ибо ответственность по закону справедливости непременно предопределяет возможность свободного принятия решения. И отовсюду мы слышим жалобы. Где же у человека свобода воли? Где свобода воли, если есть предопределение водительства, обусловленность влияния звезд и кармы? Человека передвигают с места на место, обтесывают, невзирая на то, хочет он этого или нет. Так мыслят многие. Но правильно считают те, кто именно в этом вопросе желают разобраться. И разобраться в самую первую очередь. Не разобравшись в этом, человек не в состоянии занять правильную позицию, чтобы утвердиться в своей истинной роли в великом творении. Пока человек не выработает в себе правильного отношения к творению, он непременно останется чуждым эволюции. Человек не знает, в чем же кроется свобода воли. И как она проявляет себя? Человек не знает дорогу к свободе воли и не знает, как искать ее. Громадное большинство нынешних людей считают, что воля — это и есть тот самый аппарат, аппарат принуждения, которым располагает земной наш мозг, и с помощью которого привязанный к пространству времени рассудок задает мышлению и чувствам определенное предустановленное направление. Это, однако, не свободная, но порабощенная земным рассудком воля. Значит, разберемся, что есть свободная воля и что есть порабощенная земным рассудком воля. Большинство из нас живет этой порабощенной земным рассудком волею. И вследствие этой подмены многие из людей впадают в великие заблуждения, воздвигая преграду на пути познания и постижения. И после этого человек удивляется, натыкаясь на противоречия, оказываясь не в состоянии понять логику проблемы. Свободная воля, оказывающая столь решающее влияние на жизнь во всеобщем смысле этого слова. Наша свободная воля влияет не только на земные события, но также на значительную часть потустороннего мира, накладывающий отпечаток на душу и преобразующий ее. И вот эта наша воля на совсем иной природе, гораздо более возвышенной, нежели все земное. И посему свободная воля никак не связана с земным, грубо вещественным телом и с мозгом. Свободная воля, ее обитель — это духовная родина, это наша божественная душа, обитель Бога в нас. Значит, если мы говорим о свободной воле, это воля нашей истинной духовной сущности, нашего вечного человека. А та воля, которую наши оболочки предъявляют, это не свободная воля, она порабощенная земным рассудком воля. Значит, будем различать одно то, что наше высшее «Я» нам твердит, что мы слышим, как голос нашего сердца. Это воля, она свободна, она разумна, она божественна. Она согласована с законами эволюции. А та земная воля, порабощенная нашим рассудком, это воля нашей оболочки, она ошибочна. Научимся различать эти две воли. Это крайне важно для каждого из нас. Если бы человек не отводил рассудку роль, ту огромную роль, которую он ему отводит, то свободная воля, являющаяся частицей его истинного духовного «я», а посему наделенная более широким кругозором, могла бы предписывать направление деятельности нашему рассудочному мозгу, исходя из эфирных ощущений. И тем самым порабощенная воля, воля абсолютно необходима для решения всех земных задач, привязанных к пространству времени, пришлось бы сплошь и рядом поступать совсем не так, как это имеет место теперь. Нетрудно понять, что и судьба в таком случае выглядела бы по-иному, ибо карма пошла бы иными путями, являя собой иные взаимодействия. Учение живой этики утверждает и поясняет понятие свободной воли. Учение говорит, это мир огненный, третья часть, 126 параграф, там сказано, свободная воля порождает причину космического тока, ибо ток зла или ток добра будет избран духом свободной волею. Так на пути к миру огненному сопоставление токов добра и зла дает импульс для чистого устремления. И еще учение говорит, весы кармы человека утверждают свое измерение свободной воли. Потому так важно утвердить понимание стремления к усовершенствованию, ибо устремленное в пространство желание может всегда притянуть желаемое, и по качеству желания определится равновесие. Так пожелаем же те энергии, которые могут быть исполнены и применены к жизни. Равновесие может только тогда являть утверждение свое, когда свободная воля изберет путь общего блага. Если мы будем слушать голосу сердца своего, мы всегда будем осуществлять верный путь, путь указанный действительно свободной нашей волею. И еще учение говорит, свободная воля устремляет утверждение к соединению обстоятельств, создающих цепь действий. Так важно создать ток напряженного действия и сознательного направления, ибо в этом соединении внутренних импульсов с внешними энергиями заключается сосредоточение тех действий, которые создаются как карма. В сознательном напряженном устремлении воли можно притянуть космические энергии, которые необходимы для строительства блага. Почему я это цитирую? Потому что это крайне важно сейчас, когда мы с вами проходим огненное испытание, чтобы те огненные энергии, которые нам даются, чтобы мы их правильно направили, истинно свободной волею направили на строительство, на будущее. Сказано, потому объединенное сознание с высшей волею дает ту мощную силу, которая может противостать всем напряжением тьмы. Распознавание добра и зла уже есть залог предстояния перед истинным путем. Преображение духа утверждается устремлением трансмутации и объединением воли со светом. На пути к миру огненному устремимся к соединению нашей воли с высшим светом. Я очень советую всем, друзья, сейчас особое внимание обратить на все три книги мира огненного. Это то, что мы должны углубленно сейчас сердцем воспринять и по законам этим огненным все события оценивать и энергии трансмутировать. И говорит голос учения: «Чистые сердца увидят высшее». Только нужно помнить, что чистота принятых понятий зависит от свободной воли. Люди начинают чистую жизнь как в доме, так и в сердце по своему решению. Так руководитель не может заставить вычистить сердце, если к тому нет желания ученика. Лучшая чистка огнем. Так говорит учение. Мы обладаем свободной волею, свободой выбора, но сделаем правильный выбор, чтобы наша воля совпала с высшей волею, с волею владык. Все относительно, но нельзя сравнивать гармонию Вселенной с человеческой свободной волею. Именно этот мудрый дар, неупотребленный правильно, наносит тяжкие последствия. Много сказано о значении человека в космосе, но такую истину нужно твердить непрестанно. Можно на всем убеждаться, насколько люди не мыслят о своем назначении. Свободная воля служит предметом наибольших противоречий. Для одних она превращается в своеволие, для других она превращается в безответственность, для третьих – безумие самомнения. Это мы видим в нашей жизни вокруг. Безумие самомнения, как много его проявляется в эти дни. Только прошедший дисциплину духа, говорит учение, может осознать, как сурова действительность свободы. Упадок свободы можно назвать праздником невежества. Именно мы живем в эти дни праздника невежества. Это не свободная воля, это порабощенная рассудком воля, которая празднует свой праздник невежества и создает себе неотвратимую карму. Люди не могут примириться с иерархией знания и уважать суровость воли высшей. Между тем, возможна ли йога, где нет ответственности за волю? Каждый йог как бы мечет мечи над сердцем своим, так ответственны его волевые действия. Последствия, вызванные волею йога, могут быть несказанно тяжелы, но он знает, почему он избрал их. Так можно представить йога воином без смены. Кто уверен за волею своею, пусть войдет. Человек погружается в творение, видя духовного семени. Мы с вами, когда бесконечные ионы времени беспредельности прошлого, когда мы были погружены в творение, мы божественные монады, видя духовного семени, мы были посланы в этот плотный мир материи. Так вот, человек погружается, видя духовного семени, в котором заключено все необходимое для развития личного сознания. Каждый из нас получил полный объем всего, что необходимо для развития нашего сознания. И Божественный Логос погрузил нас в виде духовных семян в плотную материю. При этом предполагалось, что человек примется за развитие этих своих уже имеющихся задатков, не давая им высохнуть. Процесс этот великий, грандиозен. Всякое божественное деяние логично, поэтому в процессе развития нет ничего противоестественного. Каждый из нас, каждое из духовных семян произошло от единого и того же божественного источника. Но в процессе развития, в процессе погружения все глубже и глубже в грубую материю, мы, эти семена, наша монада, облеченная в оболочку личности, часто забывает свое обетование, забывает исполнить свой долг. Обетование сбудется, если человек займется своим развитием, но не сбудется в случае невыполнения этого условия. Мы с вами свободны работать над развитием своего сознания или не работать, и каждый получит свою карму. Таковы перспективы всякого человека. Многие из семян гибнут, ибо им не удалось добиться развития своих высших способностей, и вещественность поглотила их без следа. И тогда монада оставляет человека, человек ходит, как пустая оболочка. Об этом читаем в учении. Это результат того, что семя, то есть мы, люди, дали себя увлечь в ином направлении, не по пути эволюции, а в противоположном. Каждый обладает желанием, и желание есть как бы руль, позволяющий человеку менять курс своего корабля. И на волнах эманаций, в случае утраты интереса к прежнему направлению, испытывая интерес понемногу к другому, человек уходит со своего курса. Но, достигая зрелость, человек постепенно обретает способность к различению и вынесению суждений и становится все более сознательным и уверенно пролагает себе путь в одном им выбранном определенном направлении. И так как человек сам сделал выбор с эманациями какого рода ему по пути, то выбор этот оказывает далеко идущее влияние на нас. Самому духовному семени, то есть нам, человеку, присущи лишь чистые и благородные качества. Это есть тот талант, который человеку предстоит пустить в работу, отдаваясь на волю возвышенных эмоций. Человек дает им возможность разбудить во взаимодействии дремлющие в нем качества, взбодрить их, укрепить, так что со временем качества эти принесут прибыль, умножая благодать в творении. Возрастающий подобным образом человек станет тем самым прекрасным домоправителем. Итак, духовное семя. Мы с вами человек. Он не в состоянии быть нечистым, ибо семя исходит из чистого, неся в себе лишь чистоту. Однако же, обзаведясь вещественной оболочкой, после своего погружения в вещественность, оно может замарать эту оболочку, кусив от нечистых эманаций по своему собственному велению, то есть соблазнившись. Мы свободны, но мы можем и соблазниться. И тем самым у человека появляются нечистые качества, не имеющие ничего общего с его исконными свойствами, унаследованными от Духа, от Отца. Всяческая карма — все это имеет место лишь внутри вещественного творения и не иначе. Осознав это, мы не совершаем переворот, напротив, лишь лишний раз подтверждаем все то, чему в образной форме учит любая религия и церковь. В учении сказано, когда говорю «не насилуйте», имею в виду именно закон свободной воли. Сумейте призывать людей, не разрушая их воли. Итак, как согласиться с существованием свободной воли с воздействиями, о которых много говорилось? Свободная воля существует, и никто не будет отрицать ее. Но постоянно можно замечать какие-то несоответствия с действиями и мышлением сил надземных. Дело в том, что воля может быть гармоничной с силами высшими или хаотичной, нарушая созидание. Плачевно наблюдать, что воля хаотичная преобладает среди людей. Она не улучшается от формального образования. Свобода воли есть прерогатив человека, но без гармонии с силами высшими она становится бедствием. Свободная воля остается отличием человека. Можно сожалеть, если эта превосходная энергия устремляется безумцами в неправильном направлении. Можно озаботиться предупреждением, но нельзя сломать закон свободной воли. Среди судеб Атлантиды можно видеть, что предупреждения изливали щедро, но безумцы не слышали. Также среди других эпох можно усмотреть напоминания. Свободная воля есть торжественное напутствие нам. Мы путники беспредельности, и Творец напутствие нам дал свободу воли. Невозможно не дать перед дальними путями ценного дара свободной воли. Каждый может действовать по способности. Не будет он стеснен. Но мудрый осознает, какова ответственность за пользование сокровищем свободной воли. Как бы дан кошель, полный золота, можно его расходовать по усмотрению, но придется дать отчет. И братство научит, чтобы порученное сокровище не было потрачено без пользы. Так сказано в книге «Братство». Это тот материал, с которым я вас хотел сегодня познакомить. Значит, во-первых, осознаем всю торжественность переживаемого времени. Мы вступили в первый период, период огненного очищения Земли. Осознаем, пусть все наши действия будут направлены в помощь высшему разуму, направляющему судьбу человечества. И второе, осознаем, что есть свободная воля. Это не есть воля наших оболочек, воля, порабощенная рассудком. Свободная воля – это воля нашей духовной сущности, не наших временных оболочек. Вот это надо понять, осознать, и тогда мы не будем ошибаться. И тогда легко это трудное время каждый из нас переживет и огненно вознесется. Мне очень хотелось бы услышать ваши вопросы. Это не так просто. Разобрались ли вы разницу между духовной волею, свободной волею нашего огненного существа и той порабощенной волей, которую большинство людей считает свободной волей? Живут по законам разума, слушают голос оболочки своей, голос своего низшего ментала и думают, что это свободная воля. А из-за этого все трудности, все столкновения, все непонимание, войны и все прочее, все обиды. Нас, как духовную сущность, никто не может обидеть. А наши оболочки так обижаются. Так, дорогие мои, какие у вас есть вопросы? Пожалуйста. Все ли понятно? Понятен ли тот сложный период времени, в котором мы находимся? Мы все время читали, будет наступить период огненного испытания. Теперь в конце тысячелетия нашего этот период наступил. Вопрос, правильно ли считать интуицию и чувство знания одним и тем же? Или это разное проявление одной энергии психической? Значит, интуиция и чувство знания – это синонимы. Это знание, заложенное в нашем центре чаши. Это опыт всех предыдущих наших жизней. Потому голос сердца, он нас предупреждает, он очень тих. Ему надо прислушаться, и наш рассудок старается нас отвлечь, и мы потом страдаем. Значит, интуиция и чувство знания – это опыт всех наших прежних жизней, записанный в нашей чаше. Это то, на чем зиждется истинная свободная воля. Еще вопрос. Какие приметы присущи первым пяти ступеням познания? Встревоженный, озирающийся, стучащийся, внемлющий, припоминающий, наверное. Я последний могу прочесть. Слушайте, когда мы вступаем на путь учения, мы встревожены происходящим вокруг. Мы видим, как неправильно живут люди, как страдают наши братья и сестры, потому что нет знания. Мы встревожены этим, и мы не можем согласиться. Мы видим всю несправедливость происходящего, и человек начинает озираться. Он ищет. Где же истина скрыта? Она должна быть, наше сердце говорит. Истина существует, и мы озираемся и ищем, и мы стучимся. Стучимся и просим знания. И стучащемуся открываются врата, и тогда мы внемлем. Первая книга учения есть зов. Зов этим ищущим, озирающимся, встревоженным. И мы стучимся, и учение раскрывает нам врата познания. И мы внемлем, и мы принимаем, и мы в жизни осуществляем. Так что Агни-йога, 107 параграф, говорит о том пути, через которое мы проходим, ища истину и получая ее из учения огненной йоги. Наш друг пишет так: «С тех пор, как стали бороться с раздражением, исчезла радость, а это очень жаль». Но это никак одно с другим не связано. Раздражение – недостойное наше качество, и мы должны гармонии содержать нашу сущность. А если мы гармоничны, то это уже есть радость. Мы гармонично утром встаем и видим этот прекрасный Божий мир вокруг нас. Мы гармонично встречаемся с друзьями, и радость в нас. Именно гармония внутренняя дает радость. Если мы дисциплинировали себя и сумели раздражение изжить, то радость всегда будет с нами, иначе и быть не может, это естественно. А в учении сказано: радость есть особая мудрость, и когда радость в нас, то огненные потоки высших энергий льются на нас, и нами воспринимаются, и каждая частица нашей сущности трепещет благодарности за даваемое и получаемое. Радость – самая высокая ступень, которая наряду с любовью помогает нам быстрыми шагами двигаться по пути эволюции.
В Библии сказано: «Возлюби ближнего своего, как себя».
Правильно ли понимать это, что вначале надо себя полюбить и познать, и потом уже ближнего или наоборот? Дорогие мои, все зависит, что мы считаем собою. Конечно, нам надо свою огненную сущность полюбить, Бога в нас. Божественная искра, атман в нас находящийся, та искра, то семя Всевышним данное, надо возлюбить его. Если мы в себе найдем истинную свою духовную сущность, то мы полюбим братьев и сестер наших, потому что каждый человек и носитель этого Бога в себе. Значит, надо сначала себя очистить, найти в себе эту искру Бога, вожить ее, и тогда наши отношения к ближним будут правильными. И мы возлюбим ближнего как сами себя, как свою духовную огненную сущность. Ибо каждый человек есть искра Творца, искра, посланная сюда на землю, воплощенная для служения Всевышнему. Поймем это и полюбим каждого друга, ибо каждый есть носитель этой божественной искры. И еще, скажите, пожалуйста, в книге «Листы Садомори» есть строки: «Родина примет дар сердца М». Что обозначает этот знак М? Знак М обозначает имя учителя, давшего учение живой этики. И дар сердца есть учение Агни-йоги. Учение Агни-йоги есть дар сердца владыки, давшего учение. И Родина примет дар сердца. Человечеству предусмотрен этот дар сердца. В это трудное время это высокое учение поможет нам избрать правильный путь, путь служения. И мы читаем в учении: «Майтрея Мория, высокое имя владыки, давшего учение». Будем с глубоким почитанием произносить это великое имя и пошлем благодарность за все нами получаемое. Тут сказано: продолжительность Кали-юги 432 тысячи лет. С начала ее прошло около 5000 лет. Так ли это? Как же может сейчас уже начаться сатья-юги? Дорогие мои, вот в чем дело. Надо брать первоучителя. Бхагавад-гита дана владыкою Кришною. И все правильно в Бхагавад-гите. Но последователи кришнаиты облекли Бхагавад-гиту своими пояснениями. У меня есть чистая Бхагавад-гита. И у меня есть толстый том, где 10 раз больше пояснений, чем самого учения. И там даны цифры, и там даны продолжительности юг. Но это людьми дано, поймите, не первоучителем. Учение Агни-йоги дано великим братством. И каждое слово в нем есть истина. И если сказано, и если ученицей владык Елены Ивановны подтверждено, что Кали-юга закончилась, и мы находимся на пороге Сатья-юги, то для меня это истина. И для каждого сердца воспринявшего учение это истина. А разных толкований так много и в Индии, и здесь, на Западе. Будем придерживаться первоисточников и не будем поддаваться сомнениям. Мы находимся на заре Сатья-юги. Кали-юга закончилась. Вечерние сумерки завершаются. Утренние сумерки наступающего будущего дня. Мы живем в этих сумерках будущего светлого периода. Спасибо за вопросы. Прощаемся с вами до первого понедельника марта месяца.